С новостями вас знакомит Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 декабря, пятница. У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Сайт WikiLeaks, публикующий разоблачительную секретную переписку американских дипломатов, сегодня недоступен. В России продолжается декада инвалидов. Как чувствуют себя в России люди с ограниченными возможностями? Право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году досталось России. Продолжаем обсуждать. Готова ли страна к такому исполнению? Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 50 минут. Суд в Сыктывкаре приговорил бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина к 1,5 годам колонии поселения по обвинению в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге Ухтинского торгового центра в 2005 году. Тогда во время пожара погибли 25 человек. Суд приговорил двух обвиняемых в поджоге к пожизненному заключению. Чекалин утверждал, что доказательства против них были сфальсифицированы, после чего был обвинен в даче ложных показаний. Чекалин не признал своей вины и назвал суд над ним расправой за гражданскую позицию.
О процессе я уже неоднократно высказывался, фарс и ничего другого. Приговор, так скажу, абсолютно немотивированный, высосанный из пальца обвинительный приговор, который я знал, что будет, но я не думал, что будет реальное лишение свободы. Вот. А если снять сам приговор и то, что это в нем изложил у нас уважаемый судья, который рассматривал дело, это очень некачественная курсовая работа студента третьего курса по уголовному процессу. Троечное, я бы сказал. Все то, что мы исследовали на протяжении года в суде по моему делу, не нашло своего отражения в этом приговоре. Просто как захотел, так и написал. Вот, ну, что могу сказать. Боятся они вынести обязательный приговор или вынести постановление о прекращении моего дела, потому что понимают, что в любом случае все это скажется на пересмотре дела по Красилеву Пуляльну.
Ваши дальнейшие действия?
В любом случае обжалование, до вступления приговора в законную силу я буду находиться дома, вот, а потом самостоятельно, если вступит в силу и наказание останется тем же, то поеду в колонию поселения самостоятельно.
Бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин также добавил, что не надеется на исход дела в свою пользу в республике Коми и будет добиваться снятия судимости в московских судах. «Не ФИФА себе». Такой заголовок накануне просто витал в воздухе и одновременно родился сразу у нескольких авторов в печатных и в интернет-изданиях. Готова ли Россия не только провести чемпионат мира по футболу 2018 года, но и выиграть его, о чем заявляли ранее в Российском футбольном союзе? Об этом мой коллега Михаил Соленков беседовал с футбольным специалистом, старшим тренером российской молодежной сборной по футболу Андреем Талалаевым.
Я надеюсь, что это даст огромный толчок развитию всего футбола в стране. Вы знаете, такая настороженность была в связи с тем, что много очень шумихи было вокруг как раз принятия решения. И Владимир Владимирович не полетел. Но вот заявление Вячеслава Колоскова о том, что мы победим в 2 голоса, мне кажется, они на пустом месте не делаются. То у нас люди, кто занимается футболом, очень серьезные люди. Вячеслав Колосков занимался футболом очень долго. И я думаю, что это заявление было основано на определенных знаниях, понимании вопроса. Поэтому настороженность сменилась такой радостью. И думаю, что с этой радостью нужно поздравить всех.
Звучали такие заявления, что Россия в 2018 году должна выиграть чемпионат мира. Вот за оставшиеся 7 с небольшим лет наберется перспективных игроков, которые смогут на таком высоком уровне выступить на чемпионате мира, который пройдет в России?
Я все время разделяю профессиональную уверенность и постановка целей глобальных. Это два разных понятия, но одно без другого существовать не может. С точки зрения профессионального понимания сегодня вопроса, мне кажется, что мы движемся в верном направлении. То есть у нас существует прогресс как в юношеском футболе, так и в футболе высших достижений. С точки зрения постановки глобальной задачи, мне кажется, и Сергей Александрович Фурсенко уже заявлениями, которые делал в «Зените», и фактами, которые потом свершаются, наверное, убедил нас в состоятельности этих заявлений. Принятие решений то же самое, мне кажется, там вот переход на осень-весна. Пусть и такое немножко спорное решение на сегодняшний момент, но мне кажется, оно как раз было построено на вот уверенности в том, что мы примем серьезнейший форум в ближайшее время, потому что строительство инфраструктуры, которая так необходима для успеха этого проекта «Осень-весна», оно напрямую связано как раз, мне кажется, с чемпионатом мира. И более ускоренными темпами это пойдет процесс. Что касается наличия профессиональных футболистов топ-уровня, на сегодня, конечно, когда востребованность в Европе и в мире в наших профессионалах не так серьезно, кажется это утверждение немножко преждевременным. Но не ставя глобальные цели, их достичь невозможно. Мне кажется, что пример вот той молодежи, которая заявляет о себе, четверка уже играет в топовом чемпионате в английском, людей, которые сумели доказать многое в Голландии и Австрии. В сотку самых перспективных футболистов вошло 4 российских футболиста, это уже немало. Опять же, мне кажется, неоспоримо то, что молодежный юношеский футбол прогрессирует у нас в стране за последние там 4-5 лет.
Андрей, вы так оптимистично говорили по поводу инфраструктуры, по поводу стадионов, а вот ваши коллеги, специалисты футбольные, отмечают, что до сего времени, в общем, ничего такого серьезного и построено-то не было.
Я посоветовал бы съездить на Химки, посмотреть, съездить в Саранск, посмотреть новый комплекс, который был сдан. Посоветовал бы съездить в Краснодар, где Галицкий построил суперсовременный футбольный комплекс, и в следующем году будет завершен суперсовременный стадион. И тогда, наверное, у многих у моих коллег, которые мало путешествуют по стране и мало следят за развитием футбола на периферии, концентрируясь только на Москве и Санкт-Петербурге, наверное, будет немножко измененное мнение. Я просто в силу своих профессиональных обязанностей совершаю частые вояжи и вижу, что меняется в лучшую сторону. Да, понятно, что это все-таки, скажем, оптимистический реализм должен говорить в нас. Вопрос сегодняшнего дня, завтрашнего, послезавтрашнего – это разные вещи. Сегодняшний день мы закончили чемпионат России. Закончили его в ноябре месяце. Всего там 3-4 матча мы провели в условиях, которые, ну, скажем, оттолкнули зрителей, может быть, не дали максимальную возможность прийти на стадион. Что будет завтра, я надеюсь, что будет лучше. И уверенность вот у меня возросла после того, как было принято решение о том, что к нам придет чемпионат мира.
С Андреем Талалаевым, старшим тренером российской молодежной сборной по футболу, о перспективах российской национальной команды на домашнем чемпионате 2018 года беседовал мой коллега Михаил Соленков. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов и почти 15 минут. Коротко о новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Сыктывкаре приговорил бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина к 1,5 годам колонии-поселения по обвинению в даче заведомо ложных показаний. В Саратовской области число жертв крупной автоаварии увеличилось до 10 человек. Россия передала Польше очередную партию рассекреченных документов по делу о расстреле польских военных под Катынью в 1940 году. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по футболу обойдется России в 300 миллиардов рублей. В Киеве сегодня рано утром по указанию властей был демонтирован палаточный городок противников налоговой реформы на Украине. Около 13 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома на севере Израиля, спасаясь от катастрофического лесного пожара. Президент Киргизии Роза Атунбаева начала консультации со всеми 5 парламентскими партиями о создании правящей коалиции. Соединенные Штаты и Япония сегодня начали совместные военные учения. В Иране арестованы несколько подозреваемых в нападениях на 2 ведущих ученых-ядерщиков. В Москве, в Центральном доме литераторов, сегодня состоится прощание с поэтом Беллой Ахмадулиной. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. «Гроб с музыкой» или «Мертвые души» Кирилла Серебренникова. «Гертруда» – лидер ОПГ или «Гамлет» Валерия Фокина. «Великий дух Буто» – новый словарь Фимочки Собок. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чеченское село обошлось России в 1 700 000 евро. Европейский суд назначил рекордную компенсацию за гибель мирных жителей чеченского селения Катыр-Юрт, разбомбленного федеральной авиацией. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», об этом в обзоре прессы рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
Заявителями по делу Абуева против России выступали 29 жителей чеченского села Катыр-Юрт, по которым с 4 по 6 февраля 2000 года федеральная авиация наносила ракетно-бомбовые удары. Вот что рассказал один из руководителей российского правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, который сразу после этой трагедии оказался на месте событий.
Среди жителей села было очень много погибших. По данным прокуратуры, 46 человек. Правозащитники называли большие цифры, до 150. И это был результат не ошибки, а операции, спланированные и осуществленные под руководством генералов Владимира Шаманова и Якова Недобитко. Российская военная прокуратура закрыла Катыр-Юртовское дело за отсутствием состава преступления. Страсбург решил иначе и 5 лет назад вынес решение по жалобе Исаева против России, которая, кроме выплаты компенсации, предусматривала расследование уголовного дела, наказание виновных и иные меры общего характера. В частности, требовалось изменение уставов, наставлений, учебных программ для офицеров с тем, чтобы они действовали не всеми имеющимися средствами, а исходя из норм гуманитарного права. Прямых ссылок на Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним в решении Европейского суда не было, но были близкие к тексту формулировки. За 5 лет ничего этого сделано не было. Более того, Шаманов и Недобитко получили повышение. Первый был назначен командующим воздушно-десантными войсками, второй стал командующим объединенной группировкой в Чечне. И теперь, через 10 с лишним лет после преступления и через 5 после первого решения по Катыр-Юрту, России присудили выплату небывалого объема компенсации морального ущерба. Напомню, кстати, что в понедельник 29 ноября в Страсбурге было вынесено решение по другому делу о действиях той же самой группировки Шаманова и Недобитко. В селе Дехичу 7 февраля 2000 года, сразу после Катыр-Юрта. Там речь идет о убийстве 4 жителей. Россия пока, похоже, готова продолжать выплату налога на безнаказанность. Судить преступников Россия не готова. Но, однако, напомню, военные преступления не имеют срока давности.
Один из руководителей российского правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов о деле, по которому Страсбургский суд назначил России выплату рекордной компенсации в размере 1 миллиона 720 тысяч евро. Возвращаясь к событиям 2000 года, «Коммерсант» пишет, что в начале февраля, когда сопротивление боевиков в Грозном было сломлено, им был предложен мирный коридор для выхода из города. Первым селением на оговоренном маршруте была Алхан-Кала, здесь напоровшись на установленные федералами мины, боевики понесли крупные потери. Подорвались десятки человек, в том числе Шамиль Басаев, которому оторвало ногу. Из Алхан-Калы изрядно потрепанные отряды боевиков направились в горы. Для передышки и пополнения провизии они останавливались в попутных селах, в числе которых был и Катыр-Юрт. Боевики рассчитывали, что военные не будут атаковать эти села, поскольку они из-за скопления беженцев уже были объявлены зоной безопасности. Рассматривая дело Абуева против России, коллеги из 7 судей Евросуда, среди которых был и представитель России Анатолий Ковлер, единогласно пришла к выводу о том, что в отношении заявителей были нарушены статьи 2 и 13 Европейской конвенции о правах человека, право на жизнь и эффективное средство правовой защиты, ибо расследование уголовного дела, возбужденное военной прокуратурой по факту гибели жителей Катыр-Юрта, не принесло результатов. Суд счел, что использование силы со смертельным исходом в принципе могло быть оправдано. Однако использование в населенных пунктах артиллерии и авиационных бомб без предварительной эвакуации мирных граждан несопоставимо со степенью безопасности, которая ожидается от правоохранительных органов в демократическом обществе. Главной целью военной операции, по мнению Страсбурга, должна была быть защита жизни мирных людей от незаконного насилия, а массовое использование беспорядочных вооружений как раз противоречило этой цели. При этом трое судей в особом мнении указали, что в решении суда должны быть отмечены принципиальные правила, регулирующие поведение сторон, принимающих участие в боевых действиях, а именно принципы международного гуманитарного права. В частности, что гражданское население и отдельные гражданские лица должны получать общую защиту против опасностей, возникающих из-за военных операций, и что гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не должны становиться целью атак противостоящих сторон. Однако в решении суда эти позиции не вошли. Европейский суд отметил, что это решение не окончательное. В течение 3 месяцев после его обнародования любая из сторон участниц разбирательства может потребовать передать дело на рассмотрение в Большую палату Европейского суда. Обратятся в нее власти России или нет, неизвестно. В аппарате уполномоченного России при Европейском суде по правам человека от комментариев вчера воздержались. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сайт WikiLeaks, в последнее время опубликовавший сотни документов, взятых из секретной переписки американских дипломатов, сегодня рухнул. На основателя сайта Джулиана Эссенджа в США, напомню, заведено уголовное дело. Его обвиняют в изнасиловании. Эссендж называет эти обвинения сфабрикованными. Что произошло с интернет-детищем Эссенджа? Атаковали WikiLeaks-хакеры или это случайный сбой? Анализирует международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Ну, вряд ли это, конечно, случайный сбой, по мнению подавляющего большинства людей, так или иначе интересующихся сейчас тем, что происходит с WikiLeaks. Вот уже примерно 7-8 часов действительно доступ к сайту блокирован. Я еще, пардон, вас поправлю. Уголовное дело заведено не в США против Эссенджа, а в Швеции. Он был в этом году в Стокгольме и договаривался там с известной всем пиратской партией. Она называется пиратской, потому что главный пункт ее программы – это отмена авторских прав на какую-либо продукцию, печатную, электронную, музыкальную и так далее. О том, чтобы часть серверов WikiLeaks была размещена на их площадках, чтобы, ну, придать как бы своему сайту и тому делу, которым он занимается, некий такой политический вес. И вот после того, как он из Швеции уехал, а где сейчас находится Эссенж, я напомню, никому неизвестно, две женщины, одна организатор визита, собственно, Эссенджа в Стокгольм, кубинская диссидентка, которая была выслана из Гаваны в свое время так, за так называемую подрывную деятельность, Анна Арден, и еще одна женщина-фотограф местный, София Вилен, подали заявление о факте изнасилования. Естественно, Эссенж говорит, что, в общем, все, сами смотрите, как это выглядит, довольно странно. Это сделано для того, чтобы меня скомпрометировать, все это сфабриковано, и все это какое-то такое очень грязное дело. Ну, вообще, все дело, которое связано с WikiLeaks и сам процесс, которым занимается WikiLeaks, естественно, не назовешь это, так сказать, каким-то чистой работой, в том смысле, что вскрываются очень грязные факты. И вот сегодня, например, газета Guardian, британская, где последние дни появлялись какие-то те или иные документы с WikiLeaks по договоренности с Эссенджем, опубликовала новую порцию. На этот раз речь идет, ну, опять о американской дипломатической переписке, о телеграммах, так называемых, потому что в терминологии американского Госдепартамента до сих пор используется слово cables, то есть телеграмма, очень такое старинное, для того, чтобы обозначать именно переписку Госдепартамента с посольствами и своими консульствами, учреждениями за рубежом. Естественно, они пользуются специальными электронными сообщениями давно уже, но именно вот таков этот термин. Так вот, в этой дипломатической переписке содержится очень резкая критика действий британской армии в Афганистане в последние годы. И вот в этих документах, в этих посланиях американских дипломатов говорится о том, что, по мнению и американских военных, и афганских военных, британцы не справились с задачами в афганской провинции Гильмен, которую они контролировали. Я вообще напомню, что британцы с начала военных операций в Афганистане в 2001 году потеряли официально 345 человек, так больше трети именно в этой самой провинции Гельмент. И американские военные очень критикуют британцев, например, за сделку с талибами, в результате чего как бы вот этой какой-то дипломатической такой договоренности между британскими военными и талибами, они ушли там из одного важного стратегически военном отношении района, что, по мнению американцев, позволило там открыто действовать наркоторговцам, и сейчас уже невозможно в этом районе отличить, где действуют талибы, а где торговцы наркотиками, то есть это как бы одно и то же. Но, кстати, там содержится и не только критика в адрес британцев, но и внутренняя такая переписка, очень большая критика в адрес Карзая, президента США. Посол США в Афганистане назвал в одном из донесений Карзая параноиком и очень слабым лидером. И вот сейчас все в основном обсуждают то, как среагирует, наверное, и Афганистан, ну, естественно, и вооруженные силы США. О британцах уже я не говорю, поскольку они стали такими антигероями вот этих документов, которые появились сегодня. Павел?
Александр, как вы думаете, где территориально все-таки может находиться основатель сайта WikiLeaks?
Ну, вы знаете, Павел, если уже это неизвестно спецслужбам всего мира, вряд ли я сейчас открою вам вот эту тайну, явно где-то скрывается. Американцы сейчас пытаются, по сведениям некоторых СМИ, ну, получить некую возможность, а все-таки тоже подвергнуть его уголовному преследованию, я уже говорил об этом, на основании так называемого акта о противодействии шпионажу или антишпионском акте. Не знаю, как лучше перевести с английского на русский. Вообще это называется Espionage Act. Еще от 1917 года, когда США вступили в Первую мировую войну. Но для этого, по мнению экспертов независимых и независимых западных СМИ, американцам нужно доказать не то, что Ассанж пытался как-то пролить свет, как он сам, Ассанж, говорит, на неблаговидную деятельность западных правительств и на злоупотребление властью, а то, что он имел от этого выгоду, раз, и то, что, во-вторых, он передал какие-то вот эти секретные документы, попавшие ему в руки, в распоряжение некого третьего и другого иностранного государства, и что это представляло именно вот этот пункт угрозу государственным интересам Соединенных Штатов и безопасности Соединенных Штатов. Но где находится Ассанж, неизвестно, естественно, никому. Хотя вчера британская газета Independent сообщила, что якобы полиции Соединенного Королевства известно о его передвижениях. Но более сказать сейчас, конечно, не может никто, ничто.
Спасибо, Александр. На прямой связи с нами был международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. В Киеве рано утром по указанию властей был демонтирован палаточный городок противников налоговой реформы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Несмотря на принятую накануне Верховной Радой новую редакцию налогового кодекса, в которой были учтены некоторые претензии предпринимателей, около 200 из них остались на ночь в палаточном городке на Майдане Незалежности. Протестующие заявили, что их не устраивает решение парламента, и они продолжат бессрочную акцию. Рано утром в сопровождении милиционеров в городке появился судебный исполнитель, рассказывает один из предпринимателей.
Пришел судебный исполнитель, зачитал решение суда и начали хамско, варварски ломать, крушить и увозить.
При поддержке не менее полутысячи милиционеров и спецназа МВД представители коммунальных служб разобрали палатки и увезли их на грузовиках. Одного из протестующих госпитализировали, еще 10 были задержаны стражами порядка. Милиция заявила, что обеспечивала выполнение решения суда, запретившего проведение каких-либо акций в центре украинской столицы. Уже несколько часов Майдан, на котором остаются около 20 митингующих, оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода ведет передачу Виталий Портников. Может ли украинская общественность помочь защитить интересы предпринимателей? В программе участвует координатор компании «Новый гражданин», бывший глава секретариата президента Украины Олег Рыбачук. Ведет передачу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. Свобода в полдень продолжится после краткой сводки новостей. С ними вас знакомит Светлана Павлова.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Сыктывкаре приговорил бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина к 1,5 годам колонии и поселения по обвинению в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге Ухтинского торгового центра в 2005 году. Россия передала Польше очередную партию рассекреченных документов по делу о расстреле польских военных под Катынью в 1940 году. В Саратовской области число жертв крупной автоаварии увеличилось до 10. Умер один из пострадавших. В больнице сейчас остаются 25 человек. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по футболу обойдется России в 300 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в Цюрихе сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Мосгорсуд приговорил к 3 годам колонии строгого режима подсудимого по делу о захвате сухогруза «Арктик-Си». В Киеве демонтирован палаточный городок противников налоговой реформы на Украине. Президент Киргизии Роза Атунбаева начала консультации со всеми 5 парламентскими партиями о создании новой правящей коалиции. Около 13 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома на севере Израиля, спасаясь от катастрофического лесного пожара, крупнейшего в истории страны. Жертвами пожара стали 40 человек. Сайт WikiLeaks, обнародовавший на этой неделе десятки тысяч конфиденциальных американских дипломатических депеш, лишился доменного имени. В Москве в Центральном доме литераторов сегодня состоится прощение с поэтом Беллой Ахмадулиной. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Светлана Павлова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский. Сегодня в мире отмечается Международный день инвалидов. По официальным данным, только в России проживают около 14,5 миллионов инвалидов. Фактически, это каждый десятый гражданин в стране. Условия для адаптации людей, которые находятся в непростом физическом состоянии, в стране не развиты. В городах России практически полностью отсутствует подходящая для инвалидов инфраструктура. Что делает правительство для создания более благоприятной среды? Об этом в репортаже корреспондент Радио Свобода Динара Седиковой.
В послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев заявил о введении в России новой государственной программы «Доступная среда». Проект должен быть принят до конца года. Причем объем финансирования программы только в ближайшие два года составит больше 2 миллиардов рублей. В это время программа будет введена в нескольких регионах в пилотном режиме. В дальнейшем ее финансирование будет увеличено до 10 миллиардов в год. Тогда начнется адаптация самых необходимых инвалидам объектов и услуг. Создание условий для активной жизни детей и инвалидов станет важным. Важнейшим элементом для госпрограммы, заявил Дмитрий Медведев. Введение новой программы позволяет сказать и самим инвалидам, что их положение в России становится все лучше. И это подтверждает глава Всероссийского общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев.
Программа должна просто систематизировать какие-то вещи, а выработать новые механизмы, потому что очень многие механизмы нуждаются в пересмотре. Государство наконец-то осознало, что инвалиды имеют право быть полноценными гражданами. Нужно реализовывать их права на свободу передвижения, на образование, на работу. И вот этот переход от того, чтобы обеспечить защиту инвалида, к тому, чтобы он мог реализовать свои права, на мой взгляд, в политике государства состоялся.
В бюджете Фонда социального страхования на 2011 год на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации предусмотрено почти 7 миллиардов рублей. Несмотря на это, недавно Госдума приняла закон, который только усложнит жизнь людям, находящимся в тяжелом физическом состоянии. Новый закон позволит уменьшить размер компенсации по затратам на приобретение костылей, инвалидных колясок и других технических средств помощи инвалидам и ветеранам.
Если есть поступательное движение, то это определенный шаг назад, но пока еще мы надеемся, что государство не только позаботится о защите своих интересов, но одновременно будут приняты механизмы, которые защитят интересы людей. Не случайно я думаю, что президент в своем послании сказал о необходимости пересмотра 94-го закона, закона о госзакупках, из-за которого в большинстве случаев покупаются государством плохие технические средства реабилитации, и люди были вынуждены покупать нормально.
Глава общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев все же больше внимания обращает на положительную динамику. Провозглашая Международный день инвалидов 3 декабря, Генеральная ассамблея ООН призывает страны мира обратить внимание на положение инвалидов и помочь им занять равное с остальными место. И действительно, с каждым годом общество в России становится все внимательнее к инвалидам. Если раньше велась политика скорее изоляции, чем интеграции их в обществе, то теперь наоборот. Это замечает глава Всероссийского общества инвалидов Александр Ломакин-Румянцев.
Те же СМИ должны просто ежедневно показывать инвалида как нормального, обычного соотечественника. И тогда общество начнет меняться. Очень непростой процесс, потому что это вопрос изменения психологии отношений. Но я могу сказать, что вот от такого отторжения, такой боязни инвалида, по-моему, в обществе сейчас уже нет.
Сегодня, в Международный день инвалидов, в стране проводятся акции солидарности. Политики и общественные деятели призывают жителей России присоединиться к акции. В знак уважения к инвалидам выходить на улицы с белыми ленточками или повязать их на антенны автомобилей. Динара Седикова для Радио Свобода, Москва.
Как вы оцениваете положение инвалидов в России? С таким вопросом к жителям Волгограда обратилась корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
В городе Волгограде я заметил, что инвалидам особой помощи нет никакой. Я сам не местный. В моем родном городе там хотя бы светофоры для слепых издавали звуковой сигнал, когда зеленый свет загорался. Здесь такого нет. Я не заметил ни одного пандуса около магазина. Я не заметил ни одного пандуса, по которому самостоятельно инвалид мог бы заехать в пешеходный переход. То есть они есть, но чтобы спуститься или тем более подняться по этому пандусу, нужно там помощь двоих-троих человек.
К сожалению, отношение нашего государства к инвалидам отвратительное. И эти немногочисленные пандусы, которые пытаются пристраивать подъездам домов, школам, Это попытки обучения инвалидов вместе с обычными детьми. Ну, настолько ничтожные. Но где-то бывают какие-то проблески. Вот на днях мэр Волгограда Гребенников собирается с предпринимателями провести работу о возможном трудоустройстве инвалидов, потому что они брошены. Вот если бы по всей стране такую работу проводили, может быть, был бы толк.
А что далеко ходить? Вот у нас в подъезде живет инвалид колясочник. Подъезд оборудован пандусом, но, правда, только внутри. По иронии судьбы или гениальному замыслу архитектора, он упирается в стену. То есть ни съехать, ни заехать по нему невозможно. Но у нас, как всегда, либо для инвалидов ничего совсем не делается, либо делается, ну, лишь так, для галочки.
Ну, как я могу оценивать, когда в Волгограде даже пандусы и те встречаются очень редко. А об инвалидах вспоминают только по праздникам или когда проходят паралимпийские игры и наши спортсмены занимают призовые места.
Я считаю, что государство плохо относится к инвалидам в нашей стране. И я считаю, что их положение критическое.
Инвалиды в России напоминают мне старый советский троллейбус, которых тоже в России достаточно много еще. Они есть в нашей жизни, мы их регулярно видим. Иногда их подкрашивают, иногда ремонтируют. Ну и раз в год по каким-то особым праздникам их оклеивают праздничной самоклейкой, выпускают в свет. Все это держится буквально несколько дней, а потом о них забывают снова. И, собственно говоря, это отношение как государства, так и простых людей.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы оцениваете положение инвалидов в России. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В четверг вечером в Москве назвали имя лауреата премии «Русский букер» за 2010 год. Решением жюри престижной награды удостоена Елена Калядина за роман «Цветочный крест». По словам автора, ее роман о любви и о сексе. «Русский букер» в этом году вручали в 19-й раз. На церемонии объявления лауреата побывала Елена Поляковская.
Роман Елены Калядиной «Цветочный крест» лишь в конце декабря, в начале января выйдет в виде книги в издательстве АСТ. Пока же он публиковался только в журнале «Вологодская литература», не слишком известном за пределами региона. Впервые в истории премии роман, выдвинутый провинциальным изданием, попал не только в шорт-лист русского букера, но и получил его. Впрочем, литературный секретарь премии Игорь Шайтанов говорит, что жюри прежде всего оценивает качество романа, а в этом году просто совпало, что качественное литературное произведение оказалось не из столицы, а из Вологды.
Вот это откровенно не текст, это не форматное произведение. Это то, что ищет, что хочет прочитать, чего ждет и почему истосковался читатель. Я уверен, что это произведение найдет своих читателей. Номинация на Букеровскую премию производится издателями. Любой человек, издавший роман на русском языке, где бы он ни жил, в Малайзии, Антарктиде или в городе Вологде или Череповце, он имеет право выдвинуть два романа. А уже дальше все зависит от качества. Вы понимаете, из 100 романов, которые номинируются обычно на Букеровскую премию, десятки представляют провинцию, но они никуда не проходят. Так что тут дело не в провинции, а дело в качестве.
Лауреат русского букера Елена Калядина была улыбчива, охотно отвечала на вопросы журналистов и с удовольствием рассказывала и о себе, и о романе. По словам Калядиной, она ожидала, что именно «Цветочный крест» ждет успех.
Мне казалось, что, наверное, так и должно быть. Я сама чувствовала, ведь у меня 11 книг, но только одну я выдвинула на конкурс, потому что я чувствовала, что это тот самоцвет, который может пополнить вот шкатулку российской литературы. Часто говорят о премиях, там все по блату, там все по знакомству. Там нужно писать об этом или писать о том, или иметь такие-то корни, а не иметь таких корней в зависимости от названия премии. Но мне казалось, что если ты напишешь ставишь книгу на голову выше, я не говорю других, но на голову выше хотя бы того, что ты сам пишешь, то неважно, какие у тебя корни, есть ли у тебя связи, откуда ты приехал. У меня в первый момент было ощущение, я верила в Букеровский комитет, что он оценит по качеству текста, и он оценит именно мою свободу, полную раскрепощенность, то, что я писала сердцем и абсолютно свободно, не руководствуясь никакими правилами. И я была счастлива, что вот мои вот эти вот предположения и ожидания оправдались.
В этом году членам жюри русского букера пришлось прочитать почти сотню романов, отобрать из них те, что вошли в длинный список, затем определить короткий и лишь среди шести оставшихся в финале выбрать лауреата премии. По словам председателя жюри, писателя Руслана Киреева, именно выбор лауреата был самой сложной задачей.
Каждый из них, в общем-то, мог стать победителем, потому что они очень сильный шорт-лист, и любой из них вот чуть-чуть, если так, колебались, и поэтому было сейчас сложно. Любое из этих шести шорт-листе произведений могло бы стать победителем Букеровской премии. Нам повезло. Не повезло участникам шорт-листа.
За 19 лет существования русского букера трижды его лауреатами становились писатели-женщины. Елена Калядина – четвертая. Кстати, из шести претендентов на букер этого года ровно половина представительницы прекрасного пола. Председателю жюри премии нынешнего года Руслану Кирееву эта тенденция нравится.
Я, когда поступал в Литинститут в 87 году, у нас было две девушки. Я вот 25 лет работаю в Литинституте, у меня сейчас двое мальчиков, все остальные девушки. В новом мире, где я работаю 15 лет, мы больше половины печатаем не немножко, а очень сильно. И не только в России, а во всем мире. И, по-моему, это очень хорошо, потому что женщины пишут здорово.
Лауреат русского букера 2006 года, автор романа 2017, Ольга Славникова считает, что есть писатель и есть роман. И гендерного подхода к литературе не должно быть.
Мы все знаем, что сейчас основная часть читателей – женщины. И если четко обозначить этот адрес, конечно, будут больше тиражи и, может быть, больше успех. Кроме того, на волне феминистского, опять-таки, движения тоже могут быть какие-то бонусы. Но я, например, себе в этом категорически отказываю. Я считаю, что есть писатель, есть его книга, и гендер в данном случае роли играть никакой не должен. Женщины очень долго боролись за свои права, и, похоже, пришла пора бороться за права мужчин. Если мы не хотим, чтобы у нас исчезла разница между полами, и чтобы не вымерли, как динозавры.
В следующем году русский букер будет отмечать 20-летний юбилей. Однако, по словам литературного секретаря премии Игоря Шайтанова, за предстоящий год организаторам нужно будет решить одну проблему.
Мы готовимся, помня о том, что тот спонсор, который поддерживал нас 5 лет, едва ли будет нас поддерживать дальше. Наш договор истек, так что нам предстоят поиски.
Имя 20-го лауреата русского букера будет названо в конце 2011 года. А пока широкому читателю предстоит открыть для себя роман «Цветочный крест» Елены Калядиной, лауреата нынешнего года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Сыктывкаре приговорил бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина к 1,5 годам колонии поселения по обвинению в даче заведомо ложных показаний. В Саратовской области число жертв крупной автоаварии увеличилось до 10. Россия передала Польше очередную партию рассекреченных документов по делу о расстреле польских военных под Катынью в 1940 году. Строительство стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира по футболу обойдется России в 300 миллиардов рублей. В Москве в Центральном доме литераторов сегодня прощаются с поэтом Беллой Ахмадулиной. Таковы основные новости к этой минуте.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бывшего прокурора Чекалина наказали поселение.
Комментарии экспертов.
Кто скрывал Центральный банк США? Мнение профессора Михаила Бернштама.
Право автора.
Концепция детства. Журналист Валерий Панюшкин. О странной любви России.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Впереди новости экономики, которые днем представляет Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за неделю с 19 по 26 ноября сократились на 4 миллиарда 700 миллионов долларов или почти на 1% до 484 миллиардов 600 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 2 триллиона 650 миллиардов долларов и примерно 1 триллион долларов соответственно. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, договорилась о покупке 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в России производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей напитков и соков. Объем сделки в случае ее одобрения антимонопольными органами составит 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Также сообщается, что PepsiCo намерена выкупить и оставшиеся акции компании «Вимбельдан», заплатив за них еще 2 миллиарда долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 23 по 29 ноября увеличились на 0,2%, а с начала года на 5,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 65 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 72 американских цента. Европейский центральный банк объявил о продлении действия программы льготного кредитования коммерческих банков стран Евросоюза как одной из мер преодоления последствий финансового кризиса. Ее планировали завершить к началу будущего года, однако теперь сроки перенесли на середину апреля. Кроме того, Европейский банк вновь сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны – 1% годовых. Международный совет по зерну снизил на 5 миллионов тонн прогноз мирового производства зерна в текущем сельскохозяйственном году, начавшемся в июле, установив его на уровне 1 миллиарда 700 миллионов тонн. Прогноз потребления зерна в мире на этот год, наоборот, повышен на 1 миллион тонн до 1 миллиарда 790 миллионов тонн. Курс доллара на сегодня 31 рубль 35 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 23 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В конце марта следующего года, через 17 лет после того, как был снят, на российские экраны выйдет фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита». Особенно любопытные уже посмотрели в интернете пиратскую копию, но специалисты утверждают, что это не повредит картине в прокате. Напротив, люди, которым фильм понравился, пойдут смотреть его в кино в хорошем качестве и с приличным звуком, рассказывает Марина Тимашева.
Собравшимся журналистам продемонстрировали первые 30 минут ленты. Даже их достаточно, чтобы утверждать, что роль Иешуа – выдающаяся работа Николая Бурляева.
Я всегда оцениваю критически все, что я делал в жизни. Собственное участие в Ивановом детстве и Рублеве я оцениваю на 25% того, что я бы, в принципе, мог и должен был бы сделать. Этот фильм, при всем критическом отношении к себе в нем, я оцениваю на 98%. Это лучшая моя роль. Лучше не было и не будет никогда.
Сначала режиссер предложил Бурляеву сыграть бездомного, но актер отказался. Бездомным оказался Сергей Гармаш. И это был блестящий кинодебют.
Произведение Булгакова – это некий симбиоз жанров, поэтому для перевода в другой формат является одним из самых сложнейших. Это роман о человеке в пространстве, которому страшно здесь и совершенно неизвестно, что случится в следующую секунду.
Продолжая тему, Валентин Гафт призвал не забывать.
В какие годы писал Булгаков это произведение и в какой стране он находился. Ни одна мистика не достигнет того, что было в реальности. Это было страшное время сталинское, которое тянется до сих пор и не исчезает из голов и душ людей, в генах оно.
Александр Филипенко думает, что «Мастер и Маргарита» – это
зашифрованный дневник тяжелейших личных переживаний Михаила Афанасьевича.
Для Филипенко Коровьев – это шанс поработать в излюбленном им жанре трагифарса.
Но вот Коровьев, все, что я знал про трагифарсы, острое театральное искусство, мне удалось воплотить в этой роли, и я счастлив, что я участвовал в этом проекте с такими грандиозными, великими, лучшими актерами России.
Если Филипенко не знает себе равных по части трагифарса, то Валентин Гафт, как мастер психологической школы, ищет оправданий своему Воланду.
Для меня это совсем не дьявольская сила. Он послан оттуда свыше, получил задание опуститься на землю, в эту страну, где безверие, первое, с чего начиналось это новое государство. Какая же к черту здесь бесовщина? Это не темная сила, это сила справедливая очень.
Когда Гафт произнес слово «черт», по лицу Николая Бурляева прошла тень.
Я не совсем согласен с очень мною любимым Валентином Гафтом в том, что он считает неправильной реплику, в частности мою, о том, что этот роман написан с позиции Воланда. Он там царствует, он имеет право и покарать, и помиловать. От него все зависит в этом романе. И как бы мы ни оправдывали то, что вот он там послан кем-то, так сказать, добрым, но он все равно понятно кто. И любовь мастера, и Маргарита – это тоже не так просто. Она замужняя женщина. Много вопросов к этому роману, но я его читал с упоением.
Много вопросов было задано на встрече с актерами про мистическую судьбу фильма. Ничего мистического в ней, конечно, нет. Были проблемы финансирования, потом разлад режиссера и продюсера, потом сложности с авторским правом. И теперь генеральный директор компании-дистрибьютора Игорь Добровольский изложил свою версию.
Фильм не выходил, потому что не мог выйти раньше. Он выходит тогда, когда сегодня у нас уже есть 2500 экранов, а в 95-м году, вы знаете, рухнула система кинопроката. И такое огромное явление, как Юрия Каре фильм «Мастер и Маргарита», конечно, требовал большого количества площадок.
Эта версия уж совсем диковинная, но зато теперь проблем с залами нет. Господин Добровольский рассчитывает устроить премьеру в центре «Люксор Вега» и показать «Мастера и Маргариту» одновременно на 9 экранах многозального кинотеатра. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». В России продолжается декада инвалидов. Все мы знаем, что пенсии по инвалидности в России невелики, населенные пункты плохо приспособлены к нуждам этой социальной группы, а ее представители, как правило, абсолютно выключены из жизни общества. Слово Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По официальным данным, в России более 13 миллионов инвалидов, причем их число с каждым годом существенно увеличивается. Инвалиды по-прежнему остаются одной из наиболее уязвимых социальных групп среди российского населения. Немалую роль в этом играет отношение самого общества к инвалидам. До недавнего времени его вполне можно было назвать равнодушным. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, проводил качественные исследования по этому поводу. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Отношение российского общества в целом к инвалидам сейчас находится на фазе изменения или, можно сказать, даже перелома. Первые формы отношения к инвалидам, которые хорошо известны, это изоляция. А вторая форма, которая ей приходит на смену, это включение инвалидов в жизнь общества и взаимное приспособление инвалидов к обществу, общества к инвалидам. Сейчас борются эти две тенденции.
А с чем был связан этот перелом в отношении?
Ну, вообще говоря, такую эволюцию от одного вида отношения к другому переживали многие общества, в частности, общество Западной Европы. И у нас это отчасти под влиянием Запада, как очень многие модернизационные процессы, этот тоже идет под влиянием Запада. Но отчасти это внутренняя логика развития общества. И здесь еще очень большую роль играет изменяющаяся демографическая ситуация. Когда людей было много, и их много рождалось, ценность отдельной человеческой жизни не была такой высокой, как теперь. Теперь каждую жизнь стараются сохранить, и человек, вне зависимости от его физических кондиций считается гражданином. Такое мнение существовало далеко не всегда.
Можно ли по отношению в обществе к этой проблеме судить о состоянии общества? Что это нам говорит об общественном сознании России?
Ну, было такое в старину понятие «грубость нравов». Ему противостояли нравы цивилизованные. Мы переживаем период эволюции от грубых нравов к нравам более цивилизованным, и это касается, в частности, отношения к людям, которые в том или ином отношении не такие, как нормативное представление о человеке. Инвалиды – это один из примеров таких людей. Вот общество в целом и его молодая часть, прежде всего, учится такому новому отношению. Это очень непросто.
А что касается государственной политики в этом вопросе, как вы ее оцениваете, как оценивают ее люди?
Государственная политика по старым стандартам, можно сказать, у нас была довольно хорошая. Обеспечение инвалидов было на довольно высоком уровне, но при этом предполагалось прежде всего их изоляция, чтобы с глаз долой. Их убрали в инвалидные дома. Ну, вот у этих инвалидных домов печальная участь. В этом смысле государство одной рукой делает что-то очень хорошее, дает им пенсии, постоянную заботу, то есть не бросает их, а с другой стороны, созданные государством условия зачастую оказываются в конечном счете ужасными. И эти вот дома там для хроников, ну, это тяжелое зрелище.
Могут ли одни только благотворительные организации с этим справиться? Ведь, похоже, без государства здесь не обойтись.
Конечно, без государства не обойтись, но идея состоит в том, чтобы инвалидов, которые оказываются на иждивении государства, взять на иждивение общества.
Социолог Алексей Левинсон, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение».
Рубрику «Общественное мнение» на «Радио Свобода» представила Вероника Баде. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на «Радио Свобода» час прессы. В какой стране мы живем? Во вступившей в фазу стремительной деградации, как считает политолог Любовь Шевцова, или в эпоху чудовищной свободы русского народа, как считает Борис Гребенщиков? Об этом Виктор Резунков беседует с журналистом-историком Даниилом Коцюбинским и с заведующим лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета Владимиром Васильевым. У меня на этом все. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Недостаточно разработать национальный план по защите прав человека.
В результате акции протеста, в которой участвовало более 100 человек, было
заявлено, что уйдет в отставку, если подтвердятся сведения о том, что он
имеет. Руководители государств публично говорят одно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».